Глава 16. Ходит сон, и дрема говорит. Луна уже блекла и синела. Наступала предрассветная пора, был второй час за полночь. Лампа на столе выгорела и стухла. Синтянина все стояла на одном и том же месте. «Все это кончится», — думала она. «Он женится на Ларе, и тогда...» Она задрожала и, хрустнув хладеющими руками, прошептала: «О, Боже, Боже! Еще я же сама должна этому помогать! Но ведь я тоже человек. В моей душе тоже есть ревность, есть эти страшные порывы к жизни. Неужто мало я страдала? Неужто? О, нет! Избавь меня от этого, Создатель! Пускай, когда я сплю, мне и во сне снится счастье. Все кончено. Зачем эти тревоги? Я жизнь свою сожгла, и лучше мне забыть о всем, что думалось прошедшую порой. Чего мне ждать? Ко мне не может прилететь уж вестник радости, или он будет вестник смерти. Его я жду и встречу, и уйду за ним туда, где ангелы, где мученица Флора». И в уме Александры Ивановны потянулась долгая, тупая пауза. Он словно уснул, свободный от всех треволнений. Память, устав работать, легла как занавес, сокрывший от зрителя опустелую сцену, и возобладавший дух ее унесся и витал в безмятежных сферах. Это прекрасное, легкое состояние, неспосылаемое как бы во слабу душе, длилось долго. Свежий ветер предосеннего утра плыл ровным потоком в окно и ласково шевелил распущенной косой синтяниной, целовал ее чистые щеки и убаюкивал ее тихим свистом, проходя сквозь пазы растворенной рамы. Природа дышала. И вот вздох, один глубже другого. Рама встряхнулась на петлях, задрожало стекло, словно кому-то тесно, словно кто-то спешит на свидание. Вот даже кто-то ворвался, вот сзади синтяниной послышался электрический треск, и за спиной у нее что-то блеснуло, и все осветилось светло-голубым пламенем. Александра Ивановна обернулась и увидала, что на полу возле шлейфа ее платья горела спичка. Генеральша сообразила, что она, верно, зажгла спичку, наступив на нее, и быстро отбросила ее от себя дальше ногой. Но чуть лишь блеснул на полете этот слабый огонь, она с ужасом ясно увидела очень странную вещь. С выколотыми глазами тихо спускался из-под кутавшей его занавесы и, качаясь с угла на угол, шел к ней. «Нет, Флора, не надо, не надо, уйди!» — вскрикнула синтянина, быстро кинувшись в испуге в противоположный угол, и тотчас же сама устыдилась своего страха и крика. Может быть, ничего этого и не было, и мне только показалось, а я между тем подняла такой шум, — подумала она, оправляясь. Но между тем должно быть что-то было, потому что в спальне снова послышалось чирканье спички и два удара косточкой тонкого пальчика по столу возвестили, что Вера не спит. Александра Ивановна обратилась и увидела трепещущий свет. Вера сидела в постели и зажигала спичкой свечу. Не она ли и минуту тому назад зажгла и бросила спичку? Я, забывшись, могла и не слыхать этого, но... Господи, портрет действительно стоит пред столом. Он действительно сошел со стены, и он шел, но он остановился. Синтянина остолбенела и не трогалась. Вера взяла в руки портрет и позвала мачеху. «Зачем ты ее так оскорбила?» — спросила она своими знаками генеральшу. «Это нехорошо. Смотри, она тобой теперь огорчена». Александра Ивановна вздрогнула, сделала два шага к Вере и, торопливо озираясь, сказала рукой. «Куда ты заставляешь меня смотреть?» «Назад». «Чего? Кто там? Скажи мне, я робею». «Гляди, она оскорблена. Зачем ее бояться?» «Не пугай меня, Вера, я сегодня больна. Я никого не оскорбила». Но девочка все острее и острее глядела в одну точку и не обращала внимания на последние мачехины слова. «Гляди, гляди!» — показывала она, ведя пальцем руки по воздуху. «Ах, отстань, Вера, не пугай!» «Я не пугаю! Я не пугаю! Она здесь! Ты тихо! Тихо стой! Вот! Вот! Не трогайся! Не шевелись! Она идет к тебе! Она возле тебя!» «Оставь! Прошу тебя, оставь!» — шептала генеральша, растерявшись, стыня от внезапного, отхватившего ее холодного тока. «Какая добрая!» — продолжала сообщать Вера, и вдруг, задыхаясь, схватила мачеху за руку и сказала: «Бери, бери скорей, она тебе дает. Ах ты неловкая, теперь упала». И в это же мгновение по полу действительно что-то стукнуло и покатилось. Александра Ивановна оглянулась вокруг и не видела ничего, что бы могло причинить этот стук. Но Вера скользнула под стол, и Синтянина ощутила на пальце своей опущенной руки холодное кольцо. Она подняла руку. Да, ей это не казалось. Это было... действительно настоящее кольцо, ровное, простое, золотое кольцо. Изумлению ее не было меры. Она торопливо взяла это кольцо и посмотрела внутрь. Видно было, что здесь когда-то была вырезана надпись, но потом сцарапана ножом и тщательно затерта. «Откуда же оно взялось?» Вера тихо указала пальцем на угол протертого полотна в портрете. Тут теперь была прореха, и с испода значок от долго здесь лежавшего кольца. Синтянина пожала плечами, глядя на Веру, которая вешала на место портрет, безотчетно опять надела себе на палец кольцо. «Второй раз поздравляю тебя!» — сказала, прыгнув ей на шею Вера, и поцеловала мачеху в лоб. Александра Ивановна замахала руками и хотела сбросить кольцо, но Вера ее остановила за руку и погрозила пальцем. «Это нельзя», — сказала она. «Этого никак нельзя. Никак нельзя». И с этим девочка погасила свечу, чему Синтянина была, впрочем, несказанно рада, потому что щеки ее алели предательским ярким румянцем, и она была так сконфужена и взволнована, что не в силах была сделать ничего иного, как добрести до кровати и, упав головой на подушки, заплакала слезами беспричинными, безотчетными, в которых и радость, и горе были смешаны вместе и вместе лились на свободу. «Тут вокруг нас гнездятся какие-то чары», — думала она, засыпая. «В мою жизнь мешается кто-то такой, про кого не снилось земным мудрецам. Или я мешаюсь в уме?» О, ангел мой, о, страдалица Флора, молись за меня. Зачем еще мне жить? Жить хочется. И надо. Молодая женщина вздрогнула и накрыла голову подушкой, чтобы ничего не слыхать. А сон все ходит вокруг, и дрема все ползет под подушку и шепчет: «Жить надо, непременно надо». Коварный сон, ехидная дрема.